Дорогие мои братья и сестры, в прошлый четверг у нас была тема «Христос между воскресеньем и вознесением». И вы помните, что мы тогда сказали о 40 днях, которые прошли между воскресением Христа и Его вознесением, и о том, как в течение этих 40 дней Христос являлся к Своим друзьям, апостолам, и беседовал с ними о Царстве Божием. И тема даже воскресшего Христа определена, указана на страницах Нового Завета. Он поучал их вопросам Царствия Божия, потому что они после Его вознесения должны, получив силу свыше, силу Духа Святого, направиться во все концы земли и проповедовать Христа распятого и воскресшего. Но, дорогие братья и сестры, когда я уже к этому четвергу стал готовиться к проповеди, у меня вдруг явилась мысль: а что ж ты готовишься к проповеди и как бы сам забыл, что ты говорил в прошлый четверг? Говорил о том, что Христос после воскресения до вознесения 40 дней как бы был еще на земле, хотя в другом виде, в другом образе. И если до Его воскресения Он приходил к людям, приходил, то после воскресения Он являлся им, может быть, никакого путешествия не совершая, как и сегодня Он явился нам в этом собрании, а в Ленинградской церкви тоже сегодня собрание, и Христос туда явился, и душам там явится и скажет сердцам плачущим, утешение даст, потерявшим надежду окрыления веры даст. Так Христос после воскресения являлся. Так вот, что ж ты хочешь забыть об этом пребывании Христа еще пока до вознесения на земле, и думаешь о теме для ближайшего четверга? Нет, так не поступай. И я, братья и сестры, поведаю вам, что я вот, так сказать, продумывал за эти дни. А вот что. Я решил на все оставшиеся дни в дальнейшем моей жизни, сколько Господь мне даст, от воскресения до вознесения, в какой-то день, я не говорю, что в каждом собрании, но в какой-то день, в данном случае в четверг, все-таки говорить о воскресшем Христе. Дорогие мои, чтоб мы не думали, что 2-3 дня пасхального праздника провели, и теперь до следующего года. И хор дорогой, вы, пожалуйста, в архив не сдавайте свой репертуар пасхальный. Нет, я не говорю, чтобы вы превратили все теперь дни до вознесения в Пасху. Нет, но на каждом собрании спойте хоть один пасхальный гимн. Вот. Тем более, если вы какой-то новый заучили. Хоть один раз. А уж после моего слова четвергового прошу вас обязательно спеть пасхальный гимн. Вот так вот, дорогие мои, мы должны от воскресения до вознесения видеть пред собой воскресшего нашего Господа. Хорошо, что общим пением мы поем «Христос воскрес из мертвых». Вот общее пение у нас хорошо это осуществляет. До вознесения поем. А вот хор иногда 2-3 дня пел, а потом и замолк о воскресшем Христе. Давайте мы постараемся, дорогие мои, и проповедовать, и петь в течение этих дней до вознесения о воскресшем Христе Иисусе. Но, конечно, это не значит, что в течение года мы Его не должны вспоминать, воскресшего Господом. Так что вот до вознесения остается еще, кроме сегодняшнего дня, 2 четверга. Я постараюсь вносить атмосферу сада Иосифа Аримафейского, атмосферу воскресения Христова. Вот сегодня давайте прочтем, дорогие мои, из Евангелия от Иоанна, из 21
главы 1, 17 стихов. Очень хорошо знакомое место, может быть, в дни праздника Пасхи говорилось на это место в проповедях, и все-таки я вот сегодня хочу с вами вместе отправиться туда, куда воскресший Христос послал своих апостолов. Я читаю с 1 стиха по 17, 21 глава Евангелия от Иоанна. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Братья и сестры, вы помните, что в один из четвергов мы говорили о деятельности Христа, о служении Христа в течение всего Его пребывания на нашей земле. Мы с вами проследили эту деятельность Христа за все Его 30 с лишним лет жизни земной. И мы тогда сказали, что после крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя в водах реки Иордана, Христос пошел в Галилею. И вот в Галилее жители, которые были полуязычниками, Христос главным образом совершал свое служение. В Галилее, дорогие мои, не в Иудее, а в Галилее. В Иудею он только иногда ходил на большие праздники, как это было с родителями своими в 12-летнем возрасте, и также и с апостолами своими. Иногда только туда ходил. А вот жил и трудился он главным образом в Галилее. Но когда наступало время принести эту свою великую жертву на Голгофском кресте и этой жертвой спасти всех грешников мира от вечного ада, тогда Христос решил пойти в Иерусалим, зная, что его там ожидает, и он со своими учениками, апостолами, вот совершил этот вход, торжественный вход в Иерусалим. И вот очень немного он провел там после своего торжественного входа в Иерусалиме. И мы можем не сомневаться, братья и сестры, что он со своими учениками имел пристанище за время пребывания в Иерусалиме, в Вифании. Она была очень на недалеком расстоянии от Иерусалима, а там, как мы знаем, такой чудесный дом, семья Лазаря, Марии, Марфы, которые всегда были рады, когда Христос приходил к ним. И для него и для его друзей, апостолов, у них всегда были двери открыты. Вот, если нас интересует, где же ночевал Христос со своими апостолами, пока он вот находился в Иерусалиме, до той ночи, Гефсиманской ночи, когда его взяли и уже повели на суд и дальше на Голгофу. Вот до этого Гефсиманского сада, до взятия его там, он, конечно, находился у своих друзей в Вифании. Вот, дорогие мои братья и сестры, обзор служения Христа, пока он был на нашей земле. Но вот он умер, воскрес, и он хотел, чтобы его апостолы покинули Иерусалим, покинули Иудею, где они временно только находились. И он повелел им через ангела покинуть Иерусалим и вернуться в Галилею. Это родина их была. Их дома были там, их семьи были там. Об этом повелении воскресшего мы читаем в Евангелии Матфея, 28 глава, 7 стих. «Пойдите скорее», — это ангел говорит, «скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, и предваряет вас в Галилее, там его увидите». И апостолы, послушные этому повелению воскресшего учителя своего, вернулись в родную Галилею. И, вернувшись, занялись своим родным ремеслом. А какое было их родное ремесло? Рыболовство, братья и сестры. Ну и что же им было делать, дорогие мои? Как не заняться на некоторое время этим своим родным ремеслом? Раньше, до страданий и смерти Христа, у них была общая касса, куда приносили свои материальные жертвы некоторые женщины-ученицы Христа. Так нам Евангелие говорит. А казначеем этих средств, христовых средств, был, как нам известно, Иуда. Казначей, дорогие мои, казначей Христа. Но теперь его не было в живых. Он покончил жизнь самоубийством. Он не вытерпел угрызений совести. Он покончил жизнь самоубийством. Нет казначея, нет кассы. И учителя дорогого тоже они не видят. Что ж, а жить надо, питаться надо. И они вернулись к своим неводам. Но вообще-то, хотя вот так они как будто осиротели, они были весьма рады, что покинули Иудею, где столько врагов окружали Христа и их самих, покинули Иерусалим, с которым было так много неприятного и печального связано. Они вспоминали, находясь в своей родной Галилее, как поступили со Христом там недруги его, эти священники, фарисеи, книжники, сколько они причинили огорчении, уничижении их дорогому учителю. Они вспоминали этот Гефсиманский сад, где были слышны эти сильные вопли, о которых мы в воскресенье на нашем хлебопреломлении говорили. Эти сильные вопли Христа, стоны Его, и где они видели Его обильные слезы. Все это вспоминалось им, когда они думали об этом ужасном для них городе, Иерусалиме. Вспоминали они, как Иуда пришел, один из апостолов, и как он поцеловал таким ужасным предательским поцелуем своего учителя, и как после этого взяли Христа те, которые пришли с веревками и дреколями. А Христос, это было на их глазах, протянул свои руки и как бы сказал им: «Бежите, я Агнец Божий, ведите меня связанным туда, где я совершу искупление всех грешников мира». А потом они вспоминали и самих себя, братья и сестры, как они вели себя в этом Иерусалиме, как они покинули своего дорогого учителя, бежали из Гефсиманского сада. А Петр еще припомнил, как он, бежав из Гефсиманского сада, все-таки хотел еще за Христом пойти и дошел до дома первосвященника, а там что с ним случилось? Это все он вспоминал, и ему становилось так стыдно за себя. Апостол Иоанн вспоминал, как он дальше пошел, чем Петр. Петр только до суда у Каяфа первосвященника, а Иоанн пошел даже на Голгофу и стоял там у подножия креста до тех пор, пока Христос не указал на свою матерь ему и не сказал: «Се, матерь твоя». Тогда он с ней спустился с горы Голгофы и увел ее. Нам не говорит Евангелие, куда, но ушел Иоанн с матерью Иисуса. Все это им теперь в родной Галилее вспоминается, и они рады, что они дома. Это Тиверианское море для них такое знакомое, и эти волны так плеском своим ласкали их слух. Снова они в своих родных лодках и снова сушат и чинят свои рыболовные сети. А главное, дорогие мои, это море им напоминало многое из жизни их со Христом Иисусом. Они вспоминали, как они впервые встретились со своим учителем, и как тогда нежный голос, о котором мы сейчас только что слышали, нежный голос Христа, сказал им: «Идите за мною, следуйте за мною, и я вас сделаю рыбаками только другого рода. Сейчас вы ловите вот эту рыбу, большую и малую, в вашем море, а я вас сделаю ловцами человеческих душ». И они пошли за ним. И вот, братья и сестры, дорогие, они теперь опять в лодке. И мы, радуясь вместе с ними, что они дома, что больше они не окружены этими врагами, которые Христу причинили, их учителю, такие горести, и им тоже было так скорбно вспоминать свое пребывание в Иерусалиме, они радуются, и мы с ними радуемся. Но вместе с тем у нас некоторая нотка печали в сердцах, дорогие мои. Радоваться-то мы радуемся, что апостолы снова в своей родной Галилее. А почему же мы немножко печалимся? А вот почему, братья и сестры. Нас интересует вопрос, когда они вернулись к своему родному ремеслу, и опять взялись за лодки свои, и за сети, и за невода свои, нас интересует вопрос: не забыли ли они свое высшего призвания? Не забыли ли они, для чего Христос призвал их следовать за ним, когда сказал: «Я вас делаю ловцами человеков»? То есть, может быть, они забыли свою миссию, Господом им порученную, нести весть о Христе Иисусе, а теперь они уже знают, что Он был жертвой на Голгофском кресте, что Он умер там за вину человечества. И они теперь знают, что Он и воскрес, и являлся им в Иерусалиме два раза в этой горнице.
им это все известно, но они должны сделать все это известным всему миру, чтобы все люди узнали о том, о чем они знали. Вот, не забыли ли они, что они апостолы, не рыбаки обычной ловли рыб, а апостолы, что им нужно души в небо до Евангелия, души человеческие приобретать. Вот, не угас ли в них этот апостольский дух? Вот что нас сегодня несколько озадачивает, братья и сестры. Нам хочется знать, не померкли ли для них слова Христа. Прежде всего ищите Царствие Божие, а остальное все вам приложится. Не забыли ли эти рыбаки Христовы вот этих слов? Прежде всего Царство Божие ищите. Что мы на это скажем, братья и сестры? Мы сегодня скажем, нет, не забыли, не забыли. Могли бы, конечно, забыть, погрузившись опять в свои земные дела. Но Христос не медлил. Он не дал этому огонечку священному заглохнуть в их сердцах. Они не забыли, к чему их призвал Христос. И хотя ловили рыбу, как обычно и раньше, а все их существо было все же со Христом. Со Христом. Братья и сестры, когда мы наши дела земные исполняем, особенно я смотрю на вас, сестры дорогие, которые особенно вот в суете находитесь, больше, чем ваши мужья, больше, чем ваши сыновья, потому что дело у вас, вы сами знаете, что вам говорить, дорогие мои. Вот, не бывает ли так, что вы дела-то свои делаете до усталости, а Христос как-то и не особенно стоит перед вашими очами, а только дела да дела, одно дело, а за ним другое, а потом третье, четвертое, и так ведь с утра и до вечера. А стоит ли Христос, живой и воскресший, перед вашими очами? Ну и братьям это скажу, дорогие мои, те, которые на работе своей, какая бы она ни была, выполняют свое дело, а все-таки очи направляются, хоть несколько раз в течение дня, на Иисуса Христа, распятого за наши грехи, воскресшего для нашего оправдания. Или этого не бывает? Давайте проверим свои сердца, дорогие мои. А вот эти апостолы, они в лодке. Да, они со своими сетями рыбацкими, а существо их все целиком со Христом. Почему? Они находились в постоянном ожидании, в каком-то напряжении, большом напряжении. Вот-вот он придет. Ведь он же сказал через ангела, чтоб они шли в Галилею. И там его увидите. Так Христос сказал. Но, а он пока не показался. И когда же мы его увидим? И вот, дорогие мои, семеро из апостолов находятся в рыбачьей лодке. Сети при них, они закидывают их. Но и вместе с тем мы как бы слышим их беседу. И я думаю, что я не ошибаюсь, если приведу вам их беседу между собой. «Когда бы мог прийти к нам наш воскресший Учитель?» — говорят они друг другу. «Когда бы мог он прийти? Он же сказал, чтоб мы пошли в Галилею. Мы пришли. Там его увидите, но мы его не видим. Когда же это будет-то? Может быть, он придет к нам, собрав нас на гору Преображения, она гора в Галилее находится. Может быть, там он будет с нами воскресший иметь беседу. А может быть, тоже надо ждать первого дня недели, и как он там нам в Иерусалиме, и один раз в первый день недели явился, но Фомы не было, а потом через 8 дней опять явился в первый день недели в этой горнице, которую мы забыть никогда не можем, и Фома был с нами, а может быть, и теперь в первый день он выберет время, чтобы к нам прийти, нам явиться, вернее. Может быть, это так будет, но как же, в конце концов, он все-таки придет-то, явится нам и начнет с нами беседу. И вот они не думали, братья и сестры, что остается, может быть, несколько только часов до этой встречи, которой они так ждали, так напряженно ожидали. Это было в ту же ночь, на рассвете нового дня, полоска
на востоке показалось света восходящего солнца, и вдруг они видят еще в некотором тумане на берегу моря ходит человек. А кто он? И у них явилась мысль: это, наверное, тоже рыбак, как и мы, только он свое рыбачье дело сделал пораньше, закончил, и теперь вот отдыхает уже на берегу, может быть, готовит себе завтрак. Вот, они не знают, кто это. Для них этот человек на берегу моря незнакомец. Но вот они, проловив напрасно всю ночь, усталые, измученные, обрызганные волною, они решили, наконец, вернуться в свои дома, и надо, значит, к берегу направляться. А тут они уже видят, что человек этот занят горящим костром, костер горит. И они все еще ждут, и вдруг слышат слова: «Дети, нет ли у вас пищи?» Дети, кто же их называл детьми, дорогие мои? Вот это очень момент интересный. «Дети, есть ли у вас какая пища?» Вот тут уже явилась у них мысль. Это непростой человек. Они нашли это учитель воскресший. Вот не пришел ли он, не явился ли он нам после Иерусалима здесь, на берегу этого нашего родного моря Тивериадского. Иначе кто же нас может детьми назвать? А он, Христос, называл их так. В былое время детьми называл. Они хорошо знали, что так именно только Христос их называл. И таким же голосом, в такой же интонации, и особенно Иоанну, а потом и Марии Магдалине, этот голос, тут Марии Магдалины не было, но там, у гроба пустого, когда Иисус ее назвал Марией, она по этой интонации его голоса узнала: да ведь это же мой учитель. Он стоит передо мною. И, как мы знаем, воскликнула: Равуни. А вот Христос, еще не вполне узнанный своими апостолами, заговорил с ними и дальше говорит: закиньте сеть по правую руку. Они ему сказали: пищи нет, а вот закиньте сеть и поймайте. Они закинули сеть и поймали вот это великое множество рыбы. Братья и сестры, вот то, что Христос раньше им говорил, часто говорил, как рыбакам: вот отплывемте на глубину, вот закинем там сеть. И теперь он им эти же слова говорит, и им еще стало яснее, что это их воскресший учитель. И когда он их детьми назвал, и когда он им сказал: закиньте сети, таким знакомым голосом, таким особым, так сказать, повелительным голосом, наполненным вместе с тем такой нежностью, вот тут уже Иоанн, который особенно Христа знал, Петру говорит: да ведь это же Господь, это же Господь. Что с это мы его никак не узнали до сих пор? Братья и сестры, как мы должны любить вот эти два слова: это Господь. В притчах Соломона в 3 главе в 6 стихе мы читаем замечательные слова. Я вас прошу, запомните, дорогие мои, вот эти слова: во всех путях твоих познавай его. Во всех твоих путях познавай его. Вот как познали сейчас эти апостолы на Тивериадском море своего дорогого Господа и Учителя. И, наконец, воскликнули с великой радостью: это Господь. Так давайте мы с вами познавать Господа на всех наших жизненных путях. Дорогие мои, я очень сейчас занят мыслью, как бы мне мемуары свои написать. Может быть, не все знаете, что это за слово «мемуары». Но воспоминания о всей прожитой мною жизни. Конечно, это большое дело, и иногда маловерие меня берет, что я не напишу этих мемуаров. этих воспоминаний, так? И уйду к Господу и не напишу. А хочу написать. Так вот, для того, чтобы написать, милые мои братья и сестры, приходится вспоминать самое далекое прошлое. И все эти пути, которыми Господь вел, и вот даже не написав еще никаких серьезных мемуаров, братья и сестры, я увидел Господа на своих жизненных путях. Познавал Его на своих путях. Много разных было путей земных, по которым пришлось странствовать. И вот Христа на этих путях снова и снова встречал. Но есть пути, на которых я пока не знаю. Когда же явился мне Христос? Когда же вот на этом пути именно явился? Что-то не могу объяснить, где это было, когда, при каких обстоятельствах. Но во всех путях твоих познавай Его, говорит нам Слово Божие. Вспомните, пожалуйста, вы свои пути. Дорогие мои, вспомните, будете ли вы свои мемуары писать или нет. Но почаще вспоминайте свою жизнь от колыбели до сегодняшнего дня. Самый малый возраст, самые детские годы ваши, вспоминайте. Потом, как вы выросли, в школах были или не были, но вот были дети, были потом отроки, потом юноши и девушки, потом средние ваши года. Наконец, пожилой возраст, наконец, престарелый возраст и самый преклонный возраст. Во всех этих возрастах я вижу вас здесь. Так вспоминайте, пожалуйста, ваши пути и старайтесь найти Господа, даже когда вы Христа еще не знали, а Господь все равно свое дело делал в вашей жизни. Он вел вас к спасению, вы этого не замечали, но чудно Его незримая рука вела и вела вас по вашим жизненным дорогам. Так хотелось бы, чтобы вы эти два слова, это Господь, вот почаще повторяли, вспоминая свои пути, жизненные пути. Вот так тогда будет чудное воспоминание жизни нашей, дорогие мои, когда мы увидим, где Господь являлся нам, где Он свое дело делал в нашей жизни. Потому что Его дело самое драгоценное дело во всей нашей жизни. Все другие дела можно и забыть, но дела Христовы в нашей жизни никогда мы не должны забыть. Никогда. А вечно благодарить и славить Его за то, что Он свое дело делал и делал и делал. И будет еще делать. И не раз еще мы скажем, это Господь, опять Господь. Вот Он это совершил. Слава Ему, скажем мы. Но дальше что? Петр, как всегда, порывистый, бросается в море, а другие спокойные, более спокойные, предпочитают плыть на свои лодки. Наконец они высадились, и на берегу перед ними их воскресший учитель. И знакомым им голосом говорит: смотрите, как вы устали в напрасном вашем труде, обрызганный волнами. А ты, Петр, смотри, да с тебя же течет, с твоих одежд течет. Ты только что вышел из воды. Обогрейтесь. Костер зажжен, как от него веет теплом. Придите, обсохните и обедайте или завтракайте. Приготовлено все для вас. Мы эту картину знаем, братья и сестры. И вот, когда Христос показал им костер, им разожженный для этих измученных, обрызганных волнами Тивериадского моря его учеников, когда вот он эту рыбу и хлеб им предложил, они вспомнили горницу в Иерусалиме, где Иисус умыл им ноги, припоясался полотенцем, налил воды в таз, как мы теперь называем, и начал им ноги умывать. Христос, подумайте, сшедший с небес Мессия, пророк, искупитель мира, вот так уничижил себя, начал им ноги омывать. А здесь воскресший, в славе, от него бежали эти воины, которые стерегли. Камень отвален был. И ангелы начали возвещать о его чудном воскресении. И он готовился в славу небес уйти через несколько дней, престол свой занять. И он приготовил им костер, приготовил им рыбу, испек, дорогие мои, и хлеб испек, не так, как мы теперь печем в разных печах, а лепешку тогда пекли. Вот на огне он им и хлеб испек. И это Христос. Эти пронзенные руки все сделали. Подумайте только, дорогие мои. А мы с вами так рассуждаем. Великий служитель Божий должен знать большое дело. Вот проповедь Евангелия, да. Вот руководство хором. Вот пение в хоре. Да еще если бы сольное, чтобы все слышали, какой у меня голос. Вот это великое дело. А что? 150 человек в хоре, а я там где-то слегка подпеваю. Это что-то не то. Вот. И ходить так вот просто, знаете ли, с тарелкой с хлебом в день хлебопреломления, а потом чашу обносить, протискиваться через эти ряды. Хочется большое дело. Дорогие мои, апостолы должны были научиться у своего учителя не только великим делом искупления грешников заниматься. Христос своей жертвой искупил, а проповедники, пресвитера, богословы должны проповедью спасать души, неводом Евангелия приобретать их для вечного Царства Христова, но вместе с тем и такими делами заниматься. Нужно ноги умыть кому? Должны уметь мы умыть ноги. Нужно обогреть совсем уже продрогшего человека? Умей это сделать. Нужно накормить, напоить? Умей это сделать. Хоть ты был самый известный в мире богослов или пастор церкви, пресвитер большой церкви, безразлично, руководитель прекрасного большого хора, умей и такие дела любви делать. Вот так Христос совершил величайшее дело в нашего вечного спасения на Голгофе. И Он же разжигает костер, чтобы согреть своих учеников и приготовить им завтрак. Какой пример для всех нас, последовавших за Иисусом Христом. И вот, дорогие мои, вот эта беседа. Мы назвали одну притчу Христа о пшеничном зерне, которое упало в землю, умерло, и плод богатый принесло. Помните, дорогие мои, как мы назвали эту притчу? Боюсь, что не все запомнили, но еще раз повторю. Мы ее назвали пасхальной притчей. Пасхальной. Перед самым своим страданием на Голгофе Христос сказал, что если пшеничное зерно, упавшее в землю, не умрет, останется одно, а если умрет, принесет много плода. Это пасхальная действительно притча. А я сейчас хочу вот эту беседу Христа с апостолами и этот вопрос Христа Петру, Симон Ионе, любишь ли ты меня, этот вопрос назвать пасхальным вопросом, братья и сестры, пасхальный вопрос. Будем знать, что это именно воскресший Христос такой важнейший вопрос задал своему ученику, но вместе с этим и всем другим апостолам, которые там находились, и нам с вами, сидящим здесь и стоящим, задает Христос этот вопрос. Любишь ли ты меня? Ответ мы слышим из уст Петра. Три раза Христос его спрашивает. И три раза дает Петр ответ на этот вопрос. Ты знаешь, что я люблю тебя. Почему так нужно было три раза этот вопрос задавать Петру и три раза получать нашему Господу от него такой ясный, недвусмысленный, определенный, решительный ответ. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Потому что совсем недавно Петр три раза слышал вопрос от этих служителей первосвященника Каяфы. Ты ученик его или нет? И три раза Петр говорил, нет, я не ученик его. Я его не знаю, не причисляйте меня к его ученикам. Так ведь он сказал, да, братья и сестры? Да, к сожалению, так. Никуда мы не денемся. Это Слово Божие говорит. Так вот теперь Христос хочет, чтобы он вспомнил, как он там себя вел, какое он малодушие проявил перед этими молодыми служанками и другими служителями. И на их вопросы не мог дерзновенно сказать, да, я его ученик, делайте со мною что хотите. Вместе с ним готов пойти на Голгофу. Или куда вы его насмерть пошлете, и я готов. Так ведь он и говорил раньше. Но тут говорит, не знаю, оставьте меня в покое. Я его не знаю и не его ученик. Три раза, дорогие мои. А вот тут три раза он говорит, да, Господи, я тебя знаю, и ты меня знаешь, и я люблю тебя. Какое чудесное слово! Я люблю Христа.
Братья и сестры, мы ходим в этом мире по разным местам, по разным путям, встречаемся с самыми разнообразными людьми, но так хотелось бы, чтобы не только наши уста говорили окружающим нас людям, что мы любим Христа, но чтобы жизнь наша людям свидетельствовала, что да, действительно, мы любим Христа. Видят они это или нет? Или только наши уста говорят, мы любим Христа, я люблю Христа. А жизнь что говорит? Давайте, дорогие мои, действительно Христа любить. На нашем жизненном знамени пусть будет написано сияющими буквами, мы любим Христа. Мы любим Христа. Пусть все знают, что мы любим Христа, дорогого нашего Искупителя и драгоценного Учителя. Но и жизнь пусть наша свидетельствует, что мы Его действительно любим. Христос знал, что Петр Его любит. И вот поручает Ему служение, чудное служение. «Будь пастырем», — говорит Он Петру, — «если ты Меня любишь, то вот ты много овец Моих встретишь на жизненном пути. Будь для Моих церквей, для Моих искупленных, будь добрым пастырем. Я истинный пастырь, но и ты будь. Я тебя уполномочиваю на это». Дорогие мои братья и сестры, как был счастлив апостол Петр, что Христос удостоил его, три раза отрекавшегося так позорно, удостоил его таким великим служением. Сердце его любило Христа, а теперь делом, служением он мог еще больше доказать Господу Иисусу Христу и всем церквам первых веков, и всему миру, и нам с вами сегодня собравшимся об этом послушать, явить делом, что он действительно любит Христа. Я, дорогие мои, хочу спросить вас, вы любите Христа? А, да, слышу, но главное, что он слышит и знает сердце каждого и каждый из нас. И радуется, если мы искренне могли это сказать. Но, слушайте, братья и сестры, я сейчас закончу. Можно любить чувством, но не иметь возможности делом явить свою любовь. Простой вам пример приведу. Вот юноша и девушка полюбили друг друга, пожелали соединить свою судьбу, дали слово друг другу и превратились, как мы называем таких молодых людей, превратились в жениха и невесту. В жениха и невесту. Но слушайте дальше. Жених живет в Москве, а невеста живет во Владивостоке. Вы знаете, это самый крайний город на нашем Востоке. Вот Владивосток и Москва любят друг друга, а друг для друга пока ничего сделать не могут. Чувства любви такие, что сгорают прямо, как в пожаре от любви. Представьте себе, от любви сгорают. А делом-то пока что показать не могут свою любовь. Простой пример, да? Христос на престоле славы, а мы с вами вот на земле, вот в молитвенном доме и переулок, знаем, Малый Вузовский, дом номер 3. А там в высоте Христос на престоле, наш жених, а мы церковь его невеста. Мы можем пылать от любви к Иисусу Христу не меньше, чем апостол Петр, и говорить, как мы сейчас только что сказали, да, мы любим Христа, любим Христа, а делом, как мы свою любовь Ему доказываем. Вот давайте на этот вопрос ответим. Я боюсь, что большинство из нашей московской церкви, большинство из всех церквей поместных любят Христа чувствами искренно, и Господь радуется, видя этот огонек любви к Нему, но делом они пока ничем никаким не доказывают своей любви ко Христу. То есть сидят, смотрят на Господа верою, очами веры, и повторяют: «Господи, как я Тебя люблю!»
А он говорит, а вот мои овцы кругом тебя, а вот мои братья и сестры меньшие, если ты им что-то хочешь сделать, то этим ты мне сделаешь. Вот теперь подумай, брат, сестра, что ты можешь для Христа делать, не только чувством любви, но делом доказать свою любовь Ему. И вот мы должны об этом подумать. Дорогие мои, год за годом идут, приближается уже пожилой, а там и преклонный возраст. Скоро многим из нас туда надо уходить. Годами мы шли за Христом, и чувство здесь в груди нашей было горячим, чувство любви ко Христу. Но дел-то с чем мы придем? Блаженны умирающие в Господе, ибо что? Дела их идут вслед за ними. Какие дела пойдут за тобою, мой милый брат, моя дорогая сестра? Какие дела из любви ко Христу соделаны пойдут за тобою? Вот ответь ты сам на этот вопрос. Помоги нам всем дать ответ на этот вопрос. Блаженны умирающие в Господе, ибо дела их идут вслед за ними. Какие дела за нами пойдут? Пусть Господь нам покажет наше сердце и нашу жизнь. Аминь.